Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Михаил Булгаков. «Дни Турбиных». «Белая гвардия». Роман. Первая часть романа. Пошел мелкий снег и вдруг повалил хлопьями. Ветер завыл, сделалась метель. В одно мгновение темное небо смешалось с снежным морем. Все исчезло. «Ну, барин!» — закричал ямщик. «Беда! Буран!» Капитанская дочка. И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. Велик был год, и страшен год по Рождестве Христовом 1918-й, от начала же революции второй. Был он обилен летом солнцем, а зимою снегом. И особенно высоко в небе стояли две звезды. Звезда пастушеская вечерняя Венера и красный дрожащий Марс. Но дни и в мирные, и в кровавые годы летят, как стрела. И молодые турбины не заметили, как в крепком морозе наступил белый мохнатый декабрь. О, елочный дед наш, сверкающий снегом и счастьем! Мама, светлая королева, где же ты? Через год после того, как дочь Елена повенчалась с капитаном Сергеем Ивановичем Тальберг, и в ту неделю, когда старший сын Алексей Васильевич Турбин после тяжких походов, службы и бед вернулся на Украину, в город, в родное гнездо, белый гроб с телом матери снесли по крутому алексеевскому спуску на Подол, в маленькую церковь Николая Доброго, что на взвозе. Когда отпевали мать, был май. Вишневые деревья и акации наглухо залепили стрельчатые окна. Отец Александр, от печали и смущения спотыкающийся, блестел и искрился у золотеньких огней. И дьякон, лиловый лицом и шеей, весь кованно-золотой до самых носков сапог, скрипящих по ранту, мрачно рокотал слова церковного прощания маме, покидающей своих детей. Алексей, Елена, Тальберг и Анюта, выросшие в доме Турбиной, и Николка, оглушенный смертью, с вихрем, нависшим на правую бровь, стояли у ног старого коричневого святителя Николы. Николкины голубые глаза, посаженные по бокам длинного птичьего носа, смотрели растерянно, убито. Изредка он возводил их на иконостас, на тонущий в полумраке свод алтаря, где возносился печальный и загадочный старик-бог, моргал. За что такая обида? Несправедливость. Зачем понадобилось отнять мать, когда все съехались, когда наступило облегчение? Улетающий в черное потрескавшееся небо бог ответа не давал. А сам Николка еще не знал, что все, что не происходит, всегда так, как нужно. И только к лучшему. Отпели, вышли на гулкие плиты паперти и проводили мать через весь громадный город на кладбище, где под черным мраморным крестом давно уже лежал отец. И маму закопали. Эх-эх. Много лет до смерти в доме номер 13 по Алексеевскому спуску изразцовая печка в столовой грела и растила Еленку маленькую, Алексея старшего и совсем крошечного Николку. Как часто читался у пышущей жаром изразцовой площади сардамский плотник. Часы играли гавот, и всегда в конце декабря пахло хвоей, и разноцветный парафин горел на зеленых ветвях. В ответ бронзовым сговотом, что стоят в спальне матери, а ныне Еленки, били в столовой черные стенные башенным боем. Покупал их отец давно, когда женщины носили смешные пузырчатые у плеч рукава. Такие рукава исчезли, время мелькнуло, как искра. Умер отец-профессор, все выросли, а часы остались прежними и били башенным боем. К ним все так привыкли, что если бы они пропали как-нибудь чудом со стены, грустно было бы, словно умер родной голос, и ничем пустого места не заткнешь. Но часы, по счастью, совершенно бессмертны. Бессмертен и сардамский плотник, и голландский изразец, как мудрая скала, в самое тяжкое время живительный и жаркий. Вот этот изразец и мебель старого красного бархата, и кровати с блестящими шишечками, потертые ковры, пестрые и малиновые, с соколом на руке Алексея Михайловича, с Людовиком XIV, нежащимся на берегу Шелкового озера в райском саду,